Минут 10 спустя после восхода солнца барон Нусинген, забывшийся тяжелым вымученным сном, лежа на диване в неудобном положении, был внезапно разбужен Европой, прервавшей одно из тех сновидений, что обычно грезится в подобных случаях, и по своей запутанности и быстрой смене образов представляют одну из неразрешимых задач для врачей-физиологов. «Ах, боже мой, мадам!» — кричала она. «Мадам! Солдаты, жандармы, полиция! Они хотят вас арестовать!» В ту секунду, когда Эстер, отворив дверь спальни, появилась в небрежно наброшенном пеньюаре, в ночных туфлях на босу ногу, с разметавшимися кудрями, такая прекрасная, что могла бы соблазнить и архангела Рафаила, дверь из прихожей изрыгнула в гостиную поток человеческой грязи, устремившейся на 10 лапах к этой небесной деве, которая застыла в позе ангела на фламандской картине из священной истории. Один человек выступил вперед. Контансон. Страшный Контансон опустил руку на теплое от сна плечо Эстер. — Вы, мадемуазель Эстер Ван, — начал он. Европа наотмашь ударила Контансона по щеке, вслед за тем она заставила его выяснить, сколько ему нужно места, чтобы растянуться во весь рост на ковре, нанеся ему резкий удар по ногам, хорошо известный всем, кто сведущ в искусстве так называемой ножной борьбы. — Назад! — вскричала она. — Не сметь трогать мою госпожу! «Она сломала мне ногу!» — кричал Контансон, поднимаясь. «Мне за это заплатят!» Среди 5 сыщиков, одетых, как полагается сыщикам, в ужасных шляпах, нахлобученных на еще более ужасные головы, с багровыми в синих прожилках лицами, у кого с косыми глазами, у кого с кривым ртом, а у кого и без носа, выделялся Лушар, одетый опрятнее других. Но он тоже не снял шляпу, и выражение его лица было вместе заискивающее и насмешливое. — Мадемуазель, я вас арестую, — сказал он Эстер. — Что касается вас, дочь моя, — сказал он Европе, — за всякое буйство грозит наказание, и всякое сопротивление напрасно. Стук ружейных прикладов об пол в столовой и в прихожей, возвещая, что охранник снабжен охраной, подкрепил эти слова. «За что же меня арестуют?» — наивно спросила Эстер. «А наши должки?» — отвечал Лушар. «Ах, верно!» — воскликнула Эстер. «Позвольте мне одеться. К сожалению, я должен удостовериться, мадемуазель, нет ли в вашей комнате какой-нибудь лазейки, чтобы вы от нас не убежали?» — сказал Лушар. Все это произошло так быстро, что барон не успел вмешаться. — Хорошо. — Так это я, торковка человеческого тела, барон Нюсеншан! — вскричала страшная Азия, проскользнув между сыщиками к дивану и якобы только что обнаружив присутствие барона. — Мерзкий негодниц! — вскричал Нусинген, представ перед нею во всем своем величии финансиста. И он бросился к Эстер и Лушару, который снял шляпу, услышав возглас Контансона. — Господин барон Нусинген? По знаку Лушара сыщики покинули квартиру, почтительно обнажив головы. Остался один Контансон. — Господин барон платит? — спросил торговый пристав, держа шляпу в руке. — Платит, — отвечал барон, — но раньше я должен знать, в чем тут дело. — 312 000 франков с сантимами, включая судебные издержки. Расход по аресту суда не входит. — 312 000 франк? — вскричал барон. — Это слишком дорогой пробуждень для человека, который проводил ночь на диван, — шепнул он на ухо Европе. — Неужели этот человек «Барон Нусинген?» — спросила Европа у Лушара, живописуя свои сомнения жестом, которому позавидовала бы мадемуазель Дюпон, актриса, еще недавно исполнявшая роли субреток во французском театре. «Да, мадемуазель», — сказал Лушар. «Да», — отвечал Контансон. «Я отвечаю за ней», — сказал барон, задетый за живое сомнением Европы. «Позвольте сказать один слов». Эстер и ее старый обожатель вошли в спальню, причем Лушар почел необходимым приложиться ухом к замочной скважине. — Я люблю вас больше жизни, Эстер. Но зачем давать кредитор теньки, для которых лучше место ваш кошелек? Ступайте в тюрьма. Я берусь выкупать этот 100 000 ЭКЮ, за 100 000 франк, и вы будете иметь 200 000 франк для свой карман. — План непригоден, — крикнул ему Лушар. — Кредитор не влюблен в мадемуазель, вы поняли? Отдай весь долг, и то ему покажется мало, как только он узнает, что вы увлечены ею. — Шут, Горохофи! — вскричал Нусинген, отворив дверь и впуская Лушара в спальню. — Ты не знаешь, что говоришь. Ты будешь получать 20%, если проведешь это дело. — Невозможно, господин барон. — Как, сударь? — У вас достанет совести, — сказала Европа, вмешиваясь в разговор, — допустить мою госпожу до тюрьмы. «Желаете, мадам, взять мое жалование, мои сбережения? Берите их. У меня есть 40 000 франков». «Ах, бедняжка! А я и не знала, какая ты!» — вскричала Эстер, обнимая Европу. Европа залилась слезами. «Я желаю платить!» — жалостно сказал барон, вынимая памятную книжку. Откуда он взял маленький квадратный листок печатной бумаги? Какие банк выдает банкирам. Достаточно проставить на ней сумму в цифрах и прописью, и этот листок превращается в вексель, оплачиваемый предъявителю. — Не стоит труда, господин барон, — сказал Лушар. — Мне приказано произвести расчет наличными, золотом или серебром. Но ради вас я удовольствуюсь банковыми билетами. — Дьяволь! — вскричал барон. «Покажи, наконец, твой документ!» Контансон предъявил 3 документа в обложке из синей бумаги. Глядя Контансону в глаза, барон взял их и шепнул ему на ухо. «Ты лучше бы предупреждал меня!» «Но разве я знал, господин барон, что вы здесь?» — отвечал шпион, не заботясь о том, слышат ли их Лушар. Вы многое потеряли, отказав мне в доверии. Вас обирают, — прибавил этот великий философ, пожимая плечами. — Ферно, — сказал барон. — Ах, мой дитя! — вскричал он, увидев векселя и обращаясь к Эстер. — Ви жертва, мошенник! Фот мерсавец! — Увы, да, — сказала бедная Эстер. — Но он так меня любил. — Если бы я знал... Я опротестовал бы от ваш имени. — Вы теряете голову, господин барон, — сказал Лушар. — Есть третий предъявитель. — Да, — продолжал барон, — есть третий предъявитель, Серизе, человек, который всегда протестовал. — У него мания остроумия, — сказал с усмешкой Контансон. — Он каламбурит. — Не пожелает ли господин барон написать несколько слов своему кассиру? — спросил Лушар, улыбнувшись. — Я пошлю к нему Контансона и отпущу людей. Время уходит, и огласка... — Ступай! — Гондонзон! — вскричал Нусинген. — Мой кассир живет на угол улиц Мадюрен и Аркад. Фот записка, чтобы он пошел к Тютиле и Келлер. Случайно мы не держали дома 100 000 ЭКЮ, потому теньки все в панк. — Одевайтесь, мой ангел, — сказал он Эстер, — ви свободен. — Старух! — вскричал он, бросив взгляд на Азию. — Опасней молодых! иду потешить кредитора, — сказала ему Азия. — Он-то уж меня не обидит. И попирую же я нынче. Не будем сердиться, господин Парон, — прибавила Сент-Эстеф, отвратительно приседая на прощание. Лушар взял документы у барона, и они остались наедине в гостиной, куда полчаса спустя пришел кассир, сопровождаемый Контансоном. Тут же появилась Эстер в восхитительном наряде, хотя и необдуманном заранее. Когда Лушар сосчитал деньги, барон пожелал проверить векселя, но Эстер выхватила их кошачьим движением и спрятала в свой письменный столик. — Сколько же вы пожертвуете на всю братию? — спросил Контансон Нусингена. — Ви небель отшень учтив, — сказал барон. — А моя нога? — вскричал Контансон. — Лушар, давай 100 франк гондонзон от остаток тысячный билет. — Очень красив и женщин, — сказал кассир барону Нусингену, покидая улицу Тедбу. — Но очень дорог, господин Парон. — Сохраняет секрет, — сказал барон. Контансона и Лушара он также просил держать все в тайне. Лушар вышел вместе с Контансоном, но Азия, подстерегавшая их на бульваре, остановила торгового пристава. Судебный пристав и кредитор тут, в фиакре. От нетерпения они готовы лопнуть, — сказала она, — и здесь можно поживиться. Пока мист Лушар считал капитаны, Контансон успел разглядеть клиентов. Всем своим видом, выказывая равнодушие к происходящему, он, тем не менее, запомнил глаза Карлоса, приметил форму лба под париком, и именно парик показался ему подозрительным. Он записал номер фиакра, но в особенности занимали его воображение Азия и Европа. Он решил, что барон стал жертвой чрезвычайно ловких людей, тем более что Лушар, прибегая к его услугам, на этот раз обнаружил удивительную осторожность. Притом подножка, которую дала ему Европа, поразила не только его берцовую кость. «Прием пахнет Сен-Лазаром», — сказал он про себя, подымаясь с пола. Карлос расстался с судебным приставом, щедро его вознаградив, и сказал кучеру «Пале-Рояль к подъезду». «Вот тебе раз», — подумал Контансон, услышав этот адрес, — «тут что-то нечисто». Карлос доехал до Пале-Рояля с такой быстротою, что мог не опасаться погони. Потом он по своему обычаю пересек галереи и на площади Шато-д'О взял другой фиакр, бросив кучеру проезд оперы со стороны улицы Пинон. Четверть часа спустя он был на улице Тедбу. Увидев его, Эстер сказала: «Вот эти несчастные документы». Карлос взял векселя, проверил, затем пошел в кухню и сжег их в печке. — Шутка сыграна! — вскричал он, показывая 310 000 франков, свернутых в одну пачку, которую он вытащил из кармана сюртука. — Вот это! Да еще 100 000 франков, добытых Азией, позволяют нам действовать! — Боже мой, боже мой! — воскликнула бедная Эстер. — Дура! — сказал этот расчетливый человек. — Стань открыто любовницей Нусингена, и ты будешь встречаться с Люсьеном. Он друг Нусингена. Я не запрещаю тебе любить его. Эстер во мраке ее жизни приоткрылся слабый просвет. Она вздохнула свободней. — Европа, дочь моя! — сказал Карлос, уводя эту тварь в угол будуара, где никто не мог подслушать их беседы. — Европа, я доволен тобой. Европа подняла голову, и взгляд, брошенный ею на этого человека, настолько преобразил ее поблекшее лицо, что свидетельница сцены Азия, сторожившая у двери, задумалась над тем, не крепче ли ее собственных те узы, которые сковывали Европу с Карлосом. «Это еще не все, дочь моя. 400 000 франков — ничто для меня. Покар вручит тебе опись серебра стоимостью до 30 000 франков, на которой есть пометка о платежах в разные сроки в счет следуемой суммы. Но наш ювелир Беден потерпел на этом убыток. Объявление о распродаже обстановки Эстер, на которую он наложил арест, появится, наверное, завтра. Пойди к Бедену на улицу Арбр-Сек. Он даст тебе ломбардные квитанции на 10 000 франков. Понимаешь, Эстер заказала серебро, не расплатилась за него, а уже отдала в заклад. Ей угрожает обвинение в мошенничестве. Стало быть, надо отнести ювелиру 30 000 франков и в ломбард 10 000, чтобы выкупить серебро. Итого с накладными расходами 43 000 франков. Столовые приборы из накладного серебра, барон их обновит, а мы по этому случаю выкачаем у него еще несколько билетов по 1000 франков. Вы должны... Сколько за 2 года вы должны, портнихи? — Да, пожалуй, около 6 000 франков, — ответила Европа. — Так вот, если мадам Огюст хочет получить свои деньги и сохранить клиентуру, пусть подаст счет на 30 000 франков за 4 года. Тот же уговор с модисткой. Ювелир Самуил Фриш, еврей с улицы Сент-Авуа, даст тебе расписки. Мы должны быть... Ему должны 25 000 франков, а мы выкупим драгоценностей на 6 000 франков, заложенных нами в ломбарде. Затем вернем эти драгоценности золотых дел мастеру, причем половина камней будет фальшивыми. Вероятно, барон на них и не посмотрит. Короче, ты принудишь нашего понтера через недельку поставить еще 150 000 франков. «Мадам должна хотя бы чуточку мне помочь», — отвечала Европа. «Поговорите с ней, ведь она ничего не соображает, и мне приходится раскидывать умом за 3 авторов одной пьесы». «Если Эстер вздумает ломаться, дай мне знать», — сказал Карлос. Нусинген обещал ей экипаж и лошадей, пусть она скажет, что выберет их по своему вкусу. Воспользуйтесь услугами того же каретника и барышника, что обслуживают хозяина Паккара. Мы заведем кровных скакунов, чрезвычайно дорогих. Они захромают через месяц, и мы их переменим.
Можно вытянуть 1006 по дутому счету от парфюмера, — сказала Европа.
— О, нет! «Уж больно ты торопливо», — сказал он, качая головой. «Действуй потихоньку, добивайся уступки за уступкой. Барон всунул в машину только руку, а нам требуется голова. Сверх всего этого мне нужны еще 50 000 франков. Вы их получите», — отвечала Европа. «Мадам подобреет к этому толстому разине, когда дело дойдет до 600 000 франков, и попросит у него еще 400, чтобы слаще любить».
«Послушай, дочь моя, — сказал Карлос, — в тот день, когда я получу последние 100 000 франков, найдется и для тебя 1020».
— К чему они мне? — сказала Европа, махнув рукой. Точно дальнейшее существование казалось ей невозможным.
— Ты можешь вернуться в Валансьен, купить хорошее заведение и стать порядочной женщиной, если пожелаешь. Бывают всякие вкусы. Вот и Паккар об этом подумывает. У него чистые плечи без клейма, почти чиста совесть. Вы бы подошли друг к другу, — отвечал Карлос.
«Вернуться в Валансьен? Как вы могли подумать, мсье?» — вскричала Европа испуганно.
Уроженка Валансьена, дочь бедных ткачей, Европа была послана 7 лет на предельную фабрику, где современная промышленность истощила ее физические силы, а порок преждевременно развратил ее. Обольщенная в 12 лет, ставшая матерью в 13, она попала в среду людей, глубоко испорченных. В 16 лет она предстала перед уголовным судом по делу об одном убийстве, правда, в качестве свидетельницы. Уступая не совсем еще заглохшей в ней честности и испытывая ужас перед правосудием, она дала показания, в силу которых суд приговорил обвиняемого к 20 годам каторжных работ. Преступник, уже не раз судившийся и принадлежавший к организации, члены которой связаны страшной порукой мести, сказал во всеуслышание этой девочке: «Через 10 лет, день в день, Прюданс, Европу звали Прюданс Сервьен, я ворочусь, чтобы угробить тебя, хотя бы меня за это и скосили». Председатель суда пытался успокоить Прюданс Сервьен, обещая ей поддержку, участие правосудия. Но бедная девочка так жестоко была потрясена, что от страха заболела и пробыла около года в больнице. Правосудие — это некое отвлеченное существо, представленное собранием личностей, состав которых постоянно обновляется, и их добрые намерения и память так же, как и они сами, чрезвычайно недолговечны. Суды присяжных, как и трибуналы, бессильны предупредить преступление. Они созданы, чтобы расследовать уже совершенное. В этом отношении полиция, предотвращающая преступление, была бы благодеянием для страны. Но слово «полиция» пугает нынешнего законодателя, который не находит более различия между словами «править», «управлять», «отправлять правосудие». Законодатель стремится к тому, чтобы государство брало на себя все функции, как будто оно способно к действию. А каторжник никогда не забывает о своем враге и мстит ему, ибо правосудие не вспоминает больше о них. Прюданс, который чутье подсказала, какая ей грозит опасность, бежала из Валансьена и очутилась 17 лет в Париже, надеясь там скрыться. Она испробовала 4 ремесла. Лучшим оказалось ремесло статистки в маленьком театре. Встретившись с Паккаром, она рассказала ему о своих злоключениях. Паккар, правая рука и верный помощник Жака Колена, рассказал о Прюданс своему господину. Господин, когда ему понадобилась рабыня, — сказал Прюданс, — если ты согласна служить мне, как служат дьяволу, я освобожу тебя от Дюрю. Дюрю был тот каторжник, тот дамоклов меч, что висел над головой Прюданс Сервьен. Без этих подробностей многие критики сочли бы привязанность Европы к Карлосу не совсем правдоподобной. К тому же никто не понял бы развязки, которую готовил Карлос. — Да, дочь моя, ты можешь вернуться в Валансьен. Вот, прочти. И он протянул ей вечернюю газету, указав пальцем на следующую заметку. Тулон. Вчера состоялась казнь Жана Франсуа Дюрю. С раннего утра гарнизон и так далее. Газета выпала из рук Прюданс. У нее подкашивались ноги. Она опять могла жить. А ведь, по ее словам, ей и хлеб стал горек с того дня, как ей пригрозил Дюрю. Ты видишь, я сдержал свое слово. Потребовалось 4 года, чтобы упала голова Дюрю, пойманного в западню. Так вот, выполнив мое поручение, ты можешь стать хозяйкой маленького предприятия у себя на родине, с состоянием в 20 000 франков и женой Паккара, которому я разрешаю вернуться к добродетели, выйдя в отставку. Европа схватила газету и с жадностью стала читать сообщения о казни каторжников, описание, которое со всеми подробностями было здесь напечатано. Величественное зрелище! Неизменный священник напутствующий раскаявшегося разбойника, злодей, увещевающий своих бывших товарищей, наведенные дуло ружей, коленопреклоненные каторжники, затем пошлые рассуждения, бессильные что-либо изменить в режиме каторжных тюрем, где кишат 18 000 преступников. «Надобно устроить Азию на старое место», — сказал Карлос. Азия подошла, ровно ничего не понимая в пантомиме Европы. «Чтобы она снова стала кухаркой здесь. Вы сперва угостите барона обедом, какого он не едал отроду», — продолжал он. «Потом скажете ему, что Азия проиграла все свои деньги и опять пошла в услужение. Гайдук нам не потребуется, и Паккар станет кучером. Кучер не покидает козел, он там недосягаем, и менее всего привлечет внимание шпионов. Мадам прикажет ему носить пудренный парик, треуголку из толстого фетра, обшитого галуном. Наряд его преобразит, и к тому же я его загримирую». «У нас будут и другие слуги?» — спросила Азия, поводя раскосыми глазами. «У нас будут честные люди», — отвечал Карлос. «Все они слабоумные», — заметила мулатка. «Если барон снимет особняк, привратником может быть дружок Паккара», — продолжал Карлос. «Нам еще потребуется лишь лакей да судомойка, и вы отлично уследите за этими двумя посторонними». В ту минуту, когда Карлос хотел уходить, вошел Паккар. «Оставайтесь тут. На улице народ», — сказал гайдук. Эти простые слова таили страшный смысл. Карлос поднялся в комнату Европы и пробыл там, покуда за ним не воротился Паккар в наемной карете, въехавшей прямо во двор. Карлос опустил занавески, и карета тронулась со скоростью, которая расстроила бы любую погоню. Прибыв в предместье Сент-Антуан, он вышел из кареты неподалеку от стоянки фиакров, пешком дошел до первого фиакра и воротился на набережную Малаке, ускользнув таким путем от любопытствующих.